У студії далі Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Після заяви Олександра Лукашенки, що девальвації не буде, у обмінних пунктах зафіксований підвищений попит на валюту. З колонії під Івацевичами вийшов на волю молодофронтовець Едуард Лобов, політв'язень, відсидів свій термін від дзвінка до дзвінка. А так само, як живе російська глибинка в умовах девальвації? Люди імкнуться позбавитися від рублів, у некоторих крамах цінники зникли увогуле. Так само деталі суду. Як і кого виселяють за неуплату комунальних послугав у Гомелі? Заставайтеся з нами. Національний банк Білорусі не буде девальвувати білоруський рубель на фоні падіння російського рубля. Про це заявив керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді по економічних питаннях. З уліком падіння курсу російського рубля Лукашенко запотребував від Уряду Білорусі вести розліки з Росії у валюті – долярах чи євро.
Я в останнє время все чаще і чаще слышу, ах, російський рубль обвалився, там у нас 40% експорту, ми несемо потери. Ну, що ж поділити? Такий у нас сьогодні партнер, така ситуація в Російській Федерації і в Україні. Це теж наш партнер. Но безвыходных ситуаций нет. Если там где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте. Другое место – это сокращение себестоимости. Пока живем на широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет, надо напрягаться и сокращать затраты.
Коментуючи нову установку Олександра Лукашенки, економіст Ліо Марголін виказав міркування, що перейшовши на доляр, Білорусь може згубити російський ринок.
Лукашенко, як завжди, не вельми добра пам'ять. Не далі, як 2-3 роки тому, він казав, що наоборот, нам треба відмовлятися від розліків у свободно конвертованій валюті, і навіть розліки на нафту і газ треба переводити в російські рублі. Це так само валюта, нічим не горшає за доляр чи євро. Зараз він вже про це забувся. По-друге, я б сказав, що це єдине можливе рішення, бо у такій ситуації, коли рубль лихоманить, треба нечто робити. І вдасться це йому? Я думаю, що по-розному, бо в Росії ж нема такого, що президент сказав, і всі одразу взяли під козирок. Там, де продукція запотребована, де вона конкурента здольна, там це можна перевести розліки у свободно конвертовану валюту. А там, де є заміна російська, наприклад, ось, коли взяти там наші холодильники і холодильники LG, які випускаються в Росії, коли ми переведемо розліки у долари, то наші стануть неконкурентоздольними. Те саме можна, напевно, сказати про одіння і обуток. Вони так само, напевно, стануть неконкурентоздольними. Знизиться, напевно, ринок для наших продуктів харчування, бо вони будуть дорожчі, аналогічно російські.
І економіст Борис Жаліба так само скептично поставився до виказування білоруського керівника про те, що Білорусь здолеє перевести гандаль з Росії на валютні розліки. На думку Жаліби, реальной задачей повинно стати повищення ціни на білоруські товари у російських рублях.
Я думаю, что за этими словами ничего не стоит конкретного. Россияне в основном различаются в своей валюте, в российских рублях. И на тле такого дефицита евро и доллара, який зараз почався в России, раптом они почнут с нами вместо своей валюты различаться там долларами альбо евро. Это супер все якой логики. Им самим зараз не достает. Поэтому они как различивались в российских рублях, так и будут различиваться. Это только слово. Ты же справа, что наши предприемцы повинны потребовать, как переглеживали россияне цены в своих рублях, какие-то они не по днях, а по годинах. А вины на это не завсюду идут. Как вины переглеживали цены на нашу продукцию в их российских рублях, а, конечно, в бок повышения. Вот эта задача больше реальная. А то, что они, Россия, на вот, знаме впереди с доляров, с российских рублей на доляры и евро, гляди, как бы не было обратной ситуации. Как вины, тут их еще, наверное, не такие в таких частых выпадках, когда россияне нам платят в сусветной валюте, как бы они не заменили своими потонившими рублями. Вот тут глядеть треба.
Глядальнік Євген Прегірман лічыць дэвальвацыю беларускай валюты абсалютна непазбежнай. І на гэтым фоне заяву беларускага кіраўніка ён назваў бравурнай.
Калі паглядзець чыста з агульных эканамічных паказчыкаў, то, канешне, яна ўчора дэвальвацыя выглядала як непазбежная. Сёння яна ўжо абсалютна непазбежная выглядае. Зразумела, і рознага кшталту палітычныя, сацыяльныя нейкія разлікі, якія тут могуць быць, таму што і прэзідэнцкая кампанія ў наступным годзе. Ну і агулам у нас слова дэвальвацыя гэта, напэўна, самае такое страшэннае слова, якога баяцца і ўлады, і безумоўна насельніцтва. Ну, тым не менш, вось я думаю, што калі ніякіх адскокаў назад на фінансавым рынку Росіі не будзе, ну, то дэвальвацыя абсалютна непазбежная. Таму што, ну, я проста нагадаю, 45% нашага экспарту недзе ідзе ў Расію. Падстане на кастрычнік, ён ужо прасеў у параўнанні з вераснем амаль што на 7%, але ж гэта яшчэ вось да гэтых самых страшэнных падзеяў. Вось, так што ніякіх іншых выйсцяў просто не будзе.
Хаця большасць экспертаў заяўляюць, што дэвальвацыя беларускага рубля на фоне падзення расейскага рубля непазбежная, Станіслаў Багданкевіч заяўляе, што шокавая дэвальвацыя рублю не патрэбная, і даляр можа каштаваць у Беларусі каля 12 тысячаў рублёў. Заўтра ў пятніцу а 15 гадзіне Станіслаў Багданкевіч падчас онлайн-канферэнцыі адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» і таксама нашых слухачоў. Задавайце свае пытанні былому кіраўніку Нацыянальнага банку Беларусі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Сённяшняя прэсавая канферэнцыя расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна прыцягнула асаблівую ўвагу, на ёй прысутнічала больш як 1000 журналістаў. Відаць, і з той прычыны, што ў папярэднія дні, якія сталі чорнымі для расійскай валюты, Пуцін ніяк не выказваўся на гэтую тэму. За прэсавай канферэнцыяй сачыў мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, і першае пытанне, як Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі тлумачыў прычыны эканамічнага крызісу і ці называў шляхі выхаду.
Калі нехта чакаў, што Пуцін як бы прад'явіць нейкі залаты ключык, які ўсё вырашыць, то гэтага не дачакаліся. Ён казаў пра тое, што прычыны знешняга характару, гэта найперш падзенне цаны на нафту, а па-другое, гэта санкцыі. Ён сказаў, што ўрад і цэнтральны банк у прынцыпе ўсё робяць правільна, з чаго можна вырашаць, што лінія як бы курс не будзе мяняцца. Вось. І вельмі, я бы сказаў, так пагрозліва для расейцаў, ну, у пэўным сэнсе для беларусаў, ягоны прагноз, калі ён сказаў, што ну ў горшым выпадку, які ён не выключыў, Расія выкараскаецца з гэтага крызісу праз 2 гады. Прычым, ізноў жа ён сказаў, што вось это таму, што ну, сусветная эканоміка будзе ў цэлым расці, так што як бы она і нас пацягне. Вось, то есть, вот каких-то заяваў такое, што вот мы зробім там тое, 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 і як бы ўсё будзе добра, гэтага не прагучала, наадварот, ён як бы больш рабіў такі ідэалагічныя акцэнты, казаў, што вось это як бы змаганне Расіі за сваю ідэнтычнасць, як бы мовіць, щоб нас там у пудзіла не ператварылі. Вот мы павінны, як бы, ну, грубо кажучы, мы павінны трываць. Мы павінны гэты крызіс ператрываць.
Словам, такога шапка закідальніцтва, як кажуць, не было.
Абсолютно.
Як на фоне вось гэтых заяваў, на фоне таго, што Пуцін разумее складанасць сітуацыі, прагучалі сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі, што ў Беларусі дэвальвацыі рубля беларускага не будзе.
Ну, ведаеце, я б сказаў бы, што это, канешне, складанае рашэнне, і як бы можна зразумець, у прынцыпе, як бы яго матывацыю. Ну, па-першае, ніхто не ведае, што будзе з расійскім рублём. З аднаго боку, можа быць, усё ж такі ён як бы адкачнецца назад, вось гэтай ківач, таму што многія лічаць, што ну ён зараз проста вот яго паніка загнала в гэты там лічбы пад 80 рублёў за даляр. З другога боку, не выключана, што ў Расіі, скажам, вось пра што казаў прафесар Жаліба, вот тое, што вы цытавалі, пачнуць расці цэны. Цэны пачнуць даганяць дэвальвацыю. І калі яны яе дагоняць, то адпаведна падымецца як бы цэны і на беларускія тавары, і в гэтым сэнсе беларускі экспарт уздыхне з палёгкай, і Магчыма, Лукашэнка просто разважае такая, чаго нам мітусіцца, бо дэвальвацыя штука такая, ее можна правесці, но потым уже как бы падняць, вернуць курс нельга. І акрамя таго, я думаю, што тут, ведаеце, вот як не дзіўна, так, ну, гэта не дзіўна, но але вот такая сітуацыя, такі востры крызіс, ён як бы паказвае ролю розных сацыяльных групаў. І вот на мой погляд, відавочна, што зараз Лукашэнка як бы дзейнічае ў інтарэсах свайго, скажам так, ну, такого базавага ядерного электорату. Бизнес криком кричит, хочем девальвацию. Почему? И державный бизнес, и недержавный бизнес. А Лукашенко, различивая на бюджетников, различивая на людей бедных, бо им-то девальвация будет кепска. И тому он вот принимает такое непростое решение. Оно непростое, а кроме всего еще и тому, что все эти прогнозы, про которые я сказал, они могут все, что называется, накрыться медным тазом. И можно сказать, и ситуация, как была в 2011 году, когда так само вельми не хотели проводить девальвацию, але были и черги, и мы памятаем, что и в реште-реште в вересне все ровно довелось ее проводить во умовах горших, чем умовно кажучи в соковику.
Комментар Юрия Дракохруста. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. З улікам падзення курсу расійскага рубля Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду Беларусі весці разлікі з Расіяй у валюце – далярах ці еўра. У абменных пунктах беларускіх банках пачаўся падвышаны попыт на валюту. З калоніі пад Івацэвічамі выйшаў на волю маладафронтавец Эдуард Лобаў. Палітвязень адседзіў свой тэрмін ад званка да званка, адмовіўшыся пісаць прашэнне аб памілаванні. Бабруйский суд признал голодовку незаконным пикетом и покарал 4 профсоюзных активистов за такую форму протесту штрафами. У Вашингтоне у будинку Конгресса показаны и обмеркованы документальный фильм «Банда», присвеченный теме политических взникнений у Беларуси. Негледзячы на заявы Александра Лукашэнкі, што дэвальвацыі не будзе, многія беларусы кінуліся ў абменнікі. Попыт на валюту такі вялікі, што ў многіх месцах скончыліся яе запасы. У большасці абменнікаў Беларусбанка пасля абеду курс быў узняты да 11 490 рублёў. Банк Москва-Мінск, Белвэб, БСБ-банк прадаюць даляры па 11 500 рублёў, а Абсалют-банк па 11 000 600 рублёў. У некаторых філіях мінскіх банкаў пабывала Галіна Бакунчык.
Аддзяленне нацыянальнага і камерцыйных банкаў цяпер поўняцца наведнікамі. Людзі традыцыйна робяць аплаты, часам збываюць валюту і ўсё часцей яе набываюць, шукаючы больш выгаднага курсу беларускага рубля. Размаўляю з людзьмі.
Вы шукаеце валюту? Там, в том была банке очередь, здесь очередь, у меня просто времени нету на репетиторов ребёнку. Мне необходимо.
А ты заложили, что курс подрастает?
Конечно, там 11-250, здесь 390.
То есть вы шукаете меньше курса, так понимаю?
Ну, конечно, конечно, потому что нам на обучение много надо, естественно. Если 10 надо было, я бы не бегала. Так, да.
Что думаете про это?
Плохо. Думаю, что это связи с Россией все.
Переживаете за свой вот бюджет, за свою семью?
Ну, конечно. Тем более, как репетиторы, все почему-то валюту хотят. Белорусские никто не хочет. Ну, сейчас буду бегать по Минску.
Все легко набыли. Все пришлось мне это пошукать, в черзе постоять. Вот кажут, что зараз ажиотаж.
Мне легко. Я никаких трудностей не испытал, кроме того, что очередь в банке и все.
А по курсу доляров вы зауважили какие-нибудь рост? Что про это думаете?
Ну, вырос, да, чуть-чуть. Рубль гораздо сильнее упал.
Курс даляра адносна беларускага рубля ў Беларусьбанку дасягнуў 11 050 рублёў, а яшчэ напярэдадні ўвечары быў 10 900 рублёў. Еўра за ноч вырас яшчэ больш на 250 беларускіх рублёў. Расійскіх рублёў на 1 даляр можна было набыць толькі 160. Загадчыца аднаго з аддзяленняў банку адмаўляецца каментаваць прычыну падзення нацыянальнай грашовай адзінкі і аперацыі з укладамі, але прызнае, што попыт на валюту ёсць.
Кажа, што валюта імгненна разыходзіцца, ці праўда?
Не знаю.
Колька мы заказалі, столько, што у нас праблем ніякіх
нет. Ці больш сталі людзі купляць?
Камерцыйныя банкі таксама рэагуюць на зрухі валютнага рынку і змяняюць паказчыкі валют. Пры гэтым курс мяняецца па некалькі разоў цягам дня, кажа супрацоўніца банку, выстаўляючы новыя лічбы на інфармацыю. информационным табло.
У меня в течение дня.
Время меняется каждые полчаса.
На сколько?
На тысячу.
Теперь каждый день. Да.
Наведники обменников не только спехом набывают валюту, але спробуют высветлить так само причину хуткого росту курса валюты и подвышения попыта на яе. Але супрацовники банков тлумачения не дают и покидают право робить высновы самим громадянам.
Что думаете про этот рост курса?
То, что я думаю, ничего не изменится. Это экономика, это наука, которая нужна, чтобы люди, которые занимаются, имели опыт и знания.
Что треба робить, как бы люди не терпели такие выпадки?
Ходить на выборы и следить за ними. Нужно просто выбирать свое правительство.
Вы лечите, что это вина ураду тем, что вот отбывается в этом курсе?
Только мировая экономика тоже влияет, но урад должен учитывать все влияния. И вообще понятие государства – это институт, который защищает своих людей на этой территории.
Нас обороняет?
К сожалению, не всегда.
При конце дня у многих обменных пунктах никакой валюты уже не было.
В эфире выниковая година дня на свободе. США открытые для поляпшения относин с Беларусью, але не отмовляются от своих претензий и потребований до уладов этой краины, перш за все у правооборонной галине. Про это заявила 11 снежня, выступающий у Американском институте предпринимательства помощник держсекретаря США Виктория Нуланд. Те заявились некие новые мотивы у ставлении Вашингтона до официального Минску. Ці можна сказаць, што пэўнае змякчэнне стаўлення да беларускіх уладаў уваходзіць у агульны тренд амерыканскай замежнай палітыкі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Ці ўбачылі вы некія новыя матывы, ці хаця бы, скажам, новыя выразы, можна сказаць так, у выказваннях прадстаўніцы амерыканскага боку наконт дачыненняў з афіцыйным Менскам? Калі так, то, па-вашаму, як бы іх можна патлумачыць?
Я б сказал так, что принципово змест выказывания не изменился, але больше мягким стал тон этих выказываний. Мы чули, что те же самые претензии предъявляются до белорусского боку, как и ранее, и это подкресливается знову и знову. Але говорка уже идет не в таким жорстким тоне, тут худшей парады, как белорусскому керавництву выйти из этого становища. Я меркую, что это наступство той позиции, худшей, якую официальный мен занял в украинском конфликте, вот его пропановы свои пляцовки для перамов и так далее. Его мкнение занять не настолько прихильную позицию до Российской Федерации, а некие спробы заразуметь и поводины Киева. Все это мы бачили и ответное смягчение риторики из боку Брюсселя на этой кон, в связи с этим. И тому, я думаю, что вот максимости для початку хотя бы процессы нормализации появились. Насколько их зовут выкрутить белорусские улады, пока что сказать тяжко. Может, и заявы на конт агрессивной стены, которая снова подползает до межу синявокой, не дают подставу различивать мне некие такие значные звуки.
А последние месяцы американское керавництво зрабіла некалькі крокаў па паляпшэнні адносінаў з краінамі, стасункі з якімі раней былі вельмі негатыўнымі ў Вашынгтона. Перш за ўсё гэта Іран, і вось навіна апошніх дзён, гэта Куба. Ці можна сказаць, што некае мягкае імкненне палепшыць адносіны з Беларусі таксама кладзецца ў некі агульны тренд амерыканскай палітыкі?
Ну, пакуль што цяжка гэта сказаць, мне падаецца. Яшчэ за мала часу прайшло, мы ж ведаем, колькі гадоў цягнулася блакада Кубы і колькі гадоў сапсаваныя адносіны з Іранам. З другога боку, мы бачым, што адносна Расіі ніякае змягчэнне не назіраецца. Хутчэй, наадварот, там ідзе гаворка пра пашырэнне санкцыяў. Так што я думаю, што тут Вашынгтон спрабуе выкарыстаць момант, вось калі беларускі бок не займае настолькі актыўнай антызаходняй пазіцыі і ў сувязі з гэтым крыху змяніць двухбаковыя адносіны. Але зноў жа скажу, што атрымаецца гэта істотна. Сказаць цяжка, пакуль што няма адказвання на гэтае пытанне.
Кажа эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
І паралельна з заявай Вікторії Нуланд у Вашингтоні відбулася ще одна подія. У будинку Конгресу був показаний документальний фільм «Банда», присвячений темі політичних зникнень у Білорусі. Він обмірковувався з уділом продюсерів і авторів фільму, білоруської правооборонці Раїси Михайловської і Ірини Красовської, удови зниклого бізнесмена Анатолія Красовського, яка тепер стала сузнаснувальницею громадянської ініціативи «Ми пам'ятаємо». Автори фільму використовують шматлікі документи, архівні фото і відеоматеріали, зустрікаються зі свідками подій, коли зникали опозиційні політики і журналіст Змітер Завадський. Який далі лёс фільму і чи буде він показаний у Білорусі? Ось що сказала нашому кореспонденту у Вашингтоні правооборонця Раїса Михайловська.
Беларуси показать сложно, но я думаю, что все равно это возможно. Сейчас мы планируем показ в нескольких столицах европейских государств. Это как бы задача номер один, чтобы наибольшее количество иностранных граждан, от которых зависит принятие каких-то решений, посмотрело его. И если даже мы не проведем открыто показ Беларуси, то с течением времени он будет просто размещен в сети интернет. В Беларуси сейчас довольно хороший доступ к интернету, в каждой семье есть компьютер, интернет, увидят белорусы.
И про дальнейшие планы каже Ирина Красовская.
Ми збираємо і будемо протягувати збирати і заховувати документи, які допоможуть нам у будучим, коли буде політична воля розслідувати гетеї справи.
Каже Ірина Красовська, сузасновальниця громадянської ініціативи «Ми пам'ятаємо».
Історик Андрей Янушкевич вирішив стати ще і книговидавцом. Про те, що їм рухало, ми і поговоримо у передачі «Вольна студія».
Це справді національна проблема. Ми просто не відрозуємо свого від чужого. Ми вельми міцно залежимо не тільки від російських яких історіографічних стереотипів. Ми залежимо міцно і від польських, і від литовських. Де ми, білоруси? Давайте шукати у історії білорусів.
Уривок гэтай гутаркі пазней у нашай праграме. Сёння з калоніі пад Івацевічамі выйшаў на волю маладафронтавец Эдуард Лобаў, які быў асуджаны на 4 гады зняволення за бойку, якую справакавалі мінакі за дзень да прэзідэнцкіх выбараў. Сярод журналістаў, якія сустракалі Эдуарда Лобава на выхадзе, быў і корэспандэнт «Свабоды» Алег Грузіловіч.
Эдуард Лобаў з'явіўся на выхадзе з калоніі каля 8 раніцы. З невеликой торбой в руце, у тоненькой турэбной робе, опранутой на тельняшку. Былый десантник, а теперь и былый политвязень Эдуард Лобаў, отказывал на пытание журналистов скупа, але пэўна. Бойку, у якой он брал удзел 4 гады тому на улице Янкі Браля у Менску, ён, як і другі удзельнік той падзеі, Змітер Дашкевіч, лічыць правакацыі спецслужбаў.
Все началось провокация. Для начала привлекли его наше внимание, чтобы мы остановились, поинтересовались, как прости к основке, а потом пошли закурить. Ну и после чего завязалась драка.
А какие были у вас планы на той день, на 18 снежня 2010 года и на наступный?
Ну, мы собирались пойти на площадь, но что конкретно делать собирались 18-го, я уже не помню.
Эдуарду Лобаву 26 гадоў. На пытанне, ці шкадуе, што страціў 4 гады, адказаў шчыра. Цяпер няма сэнсу шкадаваць, але калі б зноў апынуўся ў той сітуацыі, зрабіў бы тое самае, пачаў бы сябе бараніць. Пра свае цяперашнія палітычныя погляды Эдуард сказаў, што яны не змяніліся, і ён будзе працягваць грамадскую дзейнасць.
Грамадска-палітычнай дзейнасцю вы будзеце займацца далей?
Да.
Збіраецеся, да? Да. То есть, с Мобільным фронтам, з сваімі сябрамі развіваць не
будзе? Да, все как і прежде будет.
То есть вы не змянілі ваших палітычных поглядаў?
Нет, все как прежде.
А было над вами, была ты не над вами некая праца, каб вы змянілі свои погляды? То есть с вами там выхаваючую працу некую дзяліце, не?
Да, как бы нет.
Паводле Эдуарда Лобава, ён не адчуваў асаблівага прэсінгу на сябе, як на палітвязня, але ўсё ж быў у карцэр некалькі разоў, агулам 20 дзён. Там холодна, умовы ізаляцыі, а ежа звычайная, згадаў пра карцэр былы палітвязні. Якое было да яго стаўленне? На мяне вельмі добра ставіліся іншыя вязні, ведалі, што я палітычны і маральна падтрымлівалі, сказаў Лобаў. У калёні ён вывучыўся на зваршчыка, але ані дня не працаваў па спецыяльнасці і ўвогуле не працаваў. Там же нічога за працу не плацяць, сказаў молдафронтавец. Так само былы палітвязень распавёў, як яго схілялі да напісання прашэння памілаванні.
Быў ціск, каб вы напісалі прашэння памілаванні?
Было тры предложения і ўсё.
Калі это было?
Дзе-то 8-11 года.
Вы адмовіліся?
Да.
Паводле Эдуарда Лобова, у калоніі нумар 22, яе называюць воўчыя норы, каля тысячы вязняў. Больш за год таму колькасць вязняў павялічылася, бо некаторыя калоніі ў краіне ліквідавалі і да іх перавялі новых вязняў. Цяпер у калоніі ідзе амністыя, шмат каго вызваляюць датэрмінова, але Лобаў адразу не разлічваў на датэрміновае вызваленне ці на амністыю. Першыя гады няволі ён дасылаў скаргі, спрабаваў спрачыць прысуд, але нічога не ўдалося. Цяпер на волі ён гэтага рабіць не збіраецца. Я зрабіў адназначныя высновы пра нашы суды і пракуратуру і міліцыю. Скардзіцца марная страта сілаў і часу, сказаў Эдуард Лобаў. Якія палітычныя настроі ў калоніі? Паводле былого вязня, у калоніі прыхільнікаў Лукашэнкі і ягоных праціўнікаў прыкладна 50-50. Палітыка часта становіцца тэмай для дыскусіі ў назоне, зазначыў Эдуард. Эдуард Лобаў атрымаў сотні лістоў са словамі салідарнасці ад самых розных людзей, за што ім вельмі ўдзячны. Лобаў адбыў свой тэрмін ад званка да званку. Ягоная маці Марына Лобаў не хавала радасці з нагоды вызвалення сына і пажадала ўсім іншым прыцязням не проста вызвалення, а датэрміновага вызвалення.
Даже не верыцца в это счастье. Хотела бы, конечно, пожелать и остальным, у кого дети и мужья за решеткой еще этого счастья, но не отсидев весь срок, а досрочно, пожелать им чуда. Я не дочекалась, а остальным желаю.
Кажа Марына Лобова. І зараз адзін са званкоў на свабоду.
Дзякую рэдакцыі Радіо Свабода за дасланую мне кнігу Валентына Жданко «Лісты на свабоду». Кніга гэта – крык душы прыгнечанага беларускага народа. Кожны ліст – гэта крык аб жахлівым жыцці, аб галечы, бяспраўі, аб знішчэнні роднай мовы, урэшце аб знішчэнні нацыі. Кніжка кліча да змагання за волю. Жыве Беларусь! З павагай, Мікалай Куксо і Венес.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. З улікам падзення курсу расійскага рубля Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду Беларусі весці разлікі з Расіяй у валюце, далярах ці еўра. У абменных пунктах беларускіх банках пачаўся падвышаны попыт на валюту. З калоніі пад Івацэвічамі выйшаў на волю маладафронтавец Эдуард Лобаў. Палітвязень адседзіў свой тэрмін ад званка да званка, адмовіўшыся пісаць прашэнне аб памілаванні. Бабруйскі суд прызнаў галадоўку незаконным пікетам і пакараў 4 прафсаюзных актывістаў за такую форму пратэсту штрафамі. У Вашынгтоне у будынку Кангрэса паказаны і абмеркаваны дакументальны фільм «Банда», прысвечаны тэме палітычных знікненняў у Беларусі. З-за няпэўнасці на фінансавым рынку многія расейцы намагаюцца як найхутчэй пазбавіцца рублёў. Асабліва панічныя настроі ўзмацніліся пасля таго, як рубель абваліўся да псіхалагічнай адзнакі – 100 рублёў за еўра і 80 за даляр. І нават заўважны адкат не дае даверу абяцанням хуткай стабільнасці. Ігар Карній пагутарыў з землякамі-беларусамі, якія жывуць у Сібіры.
Жыхар Іркутску, этнічны беларус Алег Рудакоў, распавядае, што цэннікі ў некаторых крамах адсутнічаюць увогуле. Гандляры прадаюць тавар толькі пасля таго, як узгодняць бягучы банкаўскі курс.
Непразумеласці розныя, ёсць і кошты, якія мяняюцца на вачах. Хацеў прынтэр тут набыць, каштаваў 6 тысяч раніцай. Думаю, ну паду пашукаю дзе-небудзь яшчэ, туды-сюды схадзіў, прыходжу на 6,5. Сёння быццам афіцыйна курс трошкі панізіўся, але ён ўжо кошт не панізіўся. А самае цікавае, што некаторыя мадэлі стаяць без кошту. Вот падыходзіш ты, пытаешся, колькі гэта каштуе. Зараз скажу, і пайшоў у інтэрнэт давалить по курсу по якому. На гэтую гадзіну такі кошт. Праз 3 гадзіны можа кошт ужо змяніцца. Тобто ўжо ў нас стаяць тавары некаторыя без шыльдачак, на якіх напісана канкрэтны кошт. Прадавец ўжо бегае консультируется, к чему он там привязан. К доляру, хоч и за все. И тогда уже выставляет кошт. Сегодня один кошт, а завтра другие.
Как каже суразмовца, заховывается ажиотаж для обменных пунктов и у банках. Мало за то, что вольно набыть валюту становится все тяжей, суммы с каждым днем все больше обмежевываются.
Я ведаю, что есть обмежевание. То есть, зараз некоторые банки у один день не дают, сколько ты ожидаешь, например, валюты. Есть некоторые обмежевания этой валюты. Не больше 500 долларов, что ли, можно набыть только и все. И самое главное, во всех банках, особенно там на всяких коммерческих банках, вельми великий разлет помеж покупкой и продажем. 20-25 рублей розница, то есть помеж покупкой и продажей. Еще не факт, что доляры есть. Ходишь в банк, кажешь, нет, там треба 100 доляров. Но 100 доляров узнаешь, а вот, например, там уже там 500, там и выше, все скажешь, нема. Давно такого не было, и на 98-й год, когда поравновывали, то, мне кажется, зараз кризис больше в плане этого валютных, так докладно.
Олег Рудаков с патриотичных почутцев серед иншего занимается реализацией у Иркутску белорусских вырабов за льну и супрацовничая с компанией дистрибутором МАЗу. Финансовая непевность поштурховая до того, что неузабаве доведется робить истотные коррективы.
Кошты в крамах растут вельми мощно, на все причем, и на продукты так само, и в уголе все вятуть. То есть люди просто стараются позбавиться грошей, да хоть худшее куплять. У нас все машины скупили, какие были, мне зараз пусто, ни одной машины нема маза. Тут два прицепа стоит, и то уже один из них будет на половину взять, и все. То есть люди просто сбавляются от грошей, и в тот же час немогчимо изразуметь, по какому кошту все продавать. Той же самый лен, який у меня есть. Телефоную в Беларусь, в Оршу. Мне кажут, у нас вы купите этот лен значительно дороже. Есть полотенце аршанское за 160 рублей, например. Они мне кажут, что я его куплю в Беларуси теперь только за 220. И сам народ не ведет, что мне делать. Это мне замораживать кошты, это просто распродать все и больше уже этим бизнесом не заниматься. Ну, просто некая жахливая ситуация на самом деле.
Жихары отдаленных регионов России надзвичай моцно залежат от авиазлучения. Как кажет Олег Рудаков, звичайно авиакомпании под Новый год ладили акции, пропоновывали знижки, усяляк закликаючи скористаться послугой. Але цяперашние кошты на святочные зусім не подобные.
Авиабилеты вырастут, ну, вельми на великий кошт. Были у нас тут знижки, у 8 можно было взлетать в Москву назад за 14 тысяч, то теперь уже все. Были летние стандартные подорожания, але 8 зимой и весной были завжди знижки. То есть можно было относно, ну, панно взлетать там ту же самую Москву, Минск. Будут уже круглый год так, как было летом. А летом были, видать, еще выше. Бензин тут так само, у нас же был период такой, когда не было вогуле бензина у нас. Стояли черги машин, и бензина не было. То есть не заправляли, то есть были некие обмежевания этого бензина. Потом он узник, а лезно уже кошты поднялись на этот бензин. Тут что ни день, то оттуль, что все прилетит, то бананов не стало. Огурцы все, да и кадик, как это так? Я разумею, кажу, помидоров, огурков у нас не было в России, но бананы это повинны быть. Все бананы заявились и знов, а уже так само дорожей. Некая фигня полная, то есть ничего не разумеют.
Россияцы за опошнее десятигодие призвычаились от одностной финансовой стабильности, але теперь примерили скуру белорусов, якія в умовах экспериментов с боку уладов национальной валюте доверяют у опошнюю чергу, подсумовывая Олег Рудаков.
То есть люди просто не ведают. То же самое, вот зараз хлопец у меня тут есть, хотел машину свою продать, набыть некую новую машину. Але он зараз боится, кажется, я продам, отрываю гроши, а потом с этими грошами ничего не куплю. Притормозил, хотя уже его сегодня покупник был. Он говорит, не, уже не ждай. Набыть эти паперки можно, але куда их девать потом? То есть никто не ведает, что будет завтра. Те, кто занимается бизнесом, они даже не едут, и то им продавать свои товары. Как будто бы попыт есть, але не боятся, что потом некая там эта гиперинфляция будет, и эти фантики останутся, а ну, не будет поступать, что набыть майомость некую. Потому что ситуация вельми складанная.
Штурмы гандлевых центров с намером поменять гроши хоть на який товар фиксуются по всей России. У шерагу выпадков гандляры вымушены накласти часовый мораторий на продаж, покольки у сувязи с обесцениванием рубля никто не хочет продавать товар ниже за собе кошт.
Як вы лічыце, ці будзе ў Беларусі рэзкая дэвальвацыя валюты ўслед за Расіяй? Ці робіце вы нешта для таго, каб засцерагчыся ад гэтага? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказвалі сёння жыхары Берасця.
Защититься никак не защитишься. Нету денег. Бесполезно. Ну, девальвация будет, мне кажется, после выборов. До выборов будем жить хорошо пока еще. Это мое мнение. Бесполезно все равно. Какая разница? На месяц-два защитишься и все. Дальше.
Да не, я думаю, что у нас батька поможет. Конечно. Не знаю, это пусть боятся, у кого денег много. А мы рабочие, на зарплату живем, то что нам бояться за деньги?
Я думаю, все будет хорошо.
Напередодні президентских выборов улады Беларуси будут стараться зменшить наступство девальвации, то бок девальвировать белорусский рубель поступово. Скажем так, на час после выборов треба чекать эту девальвацию. Как бы даю порады тим ліку своїм своякам, родным, об тим, що треба назапашуватися валютой, для нас потребиться.
Хто його знає, буде та девальвація чи ні? Економісти говорять, що буде. Надо много денег, чтобы об этом думать. Простые же люди об этом не думают. В основном так же живут, зарплату получили, немножко пожили и опять до зарплаты. Ну, а те, кто побогаче, конечно, сейчас же будут покупать доллар в банках. Наверное, так выгоднее всего, доллар будет прыгать, то лучше им сейчас закупаться.
Коли там резкая девальвация, то и тут я наздарится. Тому зараз у обменника шмат вельми людей. Бягуть і бягуть, міняють білоруські на долари. Коли я спитала у жінчини, що ви долари міняєте, так вона відказала, ви що, здурели? Хто ж долари тепер міняє?
Російські я не купляю. Долари теж, бо нема за що купляти. Це мені все одно. А буде він падати чи не буде, яка мені різниця? Хай хоче падає, хоче стоїть. Ну, скорее всего, что будет, если мы связаны с Россией. Я так думаю, что будет. Но люди, да, тоже, у кого гроши, я то не знаю, что куплять. Доллары, тебе белорусского держать, тебе доллары, что лепей. Холеры, кто ты, да. Я у меня нема грошей, то чего оно на меня повлияет? На меня не повлияет, бо у меня нема ни тих, ни тих. Мне бояться нема чего. Я что доробила, то есть робила.
Голосы берастейцев на хвалях Радио Свобода. Савецкі суд Гомеля сёння разглядаў пазоў жыллёва-камунальнага прадпрыемства пра высяленне з трох пакаёўкі, па сутнасці дзвюх сем'яў. За несплату камунальных плацяжоў вырашана перасяліць усіх зарэгістраваных у гэтай трохпакаёвай кватэры ў аднапакаёвку, жылая плошча якой складае крыху больш за 11 квадратных метраў. Рэпартаж з Гомеля.
З чатырох фігурантаў справы пра высяленне ў судзе прысутнічаў толькі адзін, 46-гадовы Вячаслаў. Яму і прад'явіла ўсе прэтэнзіі прадстаўніца камунальнага прадпрыемства «Савецкая». Доўг за камунальныя плацяжы з 2001 году за трохпакаёвую кватэру на праспекце Кастрычніка склаў 11 мільёнаў рублёў. Яшчэ 14 мільёнаў – гэта пеня, налічаная за 13 гадоў. І 900 тысяч – судовая пошліна. Вячаслав – мужчына з зямлістым тварам і глыбокімі зморшчынамі, судовы пазоў прызнаў. Прасіў, аднак, не высяляць яго і абяцаў сплаціць доўг да новага году. Суддзя Алена Дзічкоўская, якая разглядала грамадзянскую справу пра скасаванне дамовы найму трохпакаёвай кватэры, запыталася, чаму ж да гэтага часу нічога не сплачана. Адказчык пераконваў, што жыў і працаваў у Маскве, а калі прыехаў, то, як заявіў сам Вячаслаў, моцна запіў. Грошы ў яго нібыта ёсць. Днямі павінен разлічыцца расійскі заказчык, на якога ён працаваў. Вячаслаў.
А вот сейчас меня расчитают, до Нового года я оплачу сам эту квартиру. На фасаде был. У меня зарплата была 2000 России в день. Вот сейчас начальник мой к Новому году подъедет, он меня расчитает, я до Нового года оплачу это все. Я не хочу эту квартиру. Эта квартира от матери осталась.
Юрист коммунального предприятия «Советская» выказала сумнев на конт намеров Вячеслава, бо еще улетку, и он написал расписку, что погасить долг в ближайший час. Минуло полгода, а запозыченность только расте. У кватеры отключенные газ, вода, электричность. Двери у ей без замка. Сантехника добитая. Подлога у коридоры прогнила. Соседи скардятся на неприемные пахи. Вячеслав кажа, что все покатилось небы с горки после смерти мати, якая працавала на химзаводе прибиральщицей и отримала гэтую трохпакаёвку у панельным доме у год развалу Советского Союза. До гэтага ўсе жылі ў невялікай прыгараднай вёсцы. Пасля смерці маці кватэру перапісалі на сястру Вячаслава Аллу. З мужам яна неўзабаве развялася. Засталіся два сыны. Старэйшы цяпер у турме ў дачыненні меншага. Алла пазбаўлена бацькоўскіх правоў. Ён прызнаны сіратою. Ім спачатку апекаваўся дзядуля, а пасля сканчэння каледжа яго пасялілі ў інтэрнаце. Ён прызнаны ўладамі як гараджанін, які мае патрэбу ў сацыяльным жытле. Вячаслаў.
Ну, погасить, я погашу этот долг, я погашу. Ну, я не знаю, что мне с ней делать. Понимаете? В общем, когда мать умерла, и все. Она начала создавать притон, я приеду туда-сюда, притон эти уберу. Ну, кто-то с бутылкой подойдет, ну, кто-то так, это... Ну, все время оно же так продолжаться не может. Это же отключен и газ, и свет, и воду. Это же это оплатить одно, а во-вторых, платить за подключение еще. Мне одному это же тяжело.
Уличиваючи неодноразовые попереджения усім прописанным жильцам трех покоевки, у тем лику и сыну Аллы, який сидеть у турме, суд вырашил выселить Вячеслава, сестру Аллу, ее старейшего сына с займанной квартиры. А что до молодшего? Признать, что он стратил право корыстания с гаданым жилым помешканием. Наймальницу трех покоевки заспел дома. Алла кульгала на правую ногу. Кажа, что упала вчера на лесвичной пляцовце, тому и не смогла прийти на суд. Кватера саправды занедбаная. Господиня, сидячи ля вакна, силковалася грецкими орехами. Расповела, что у шоку от такого рашения суду. Живе, як можа, з адрезаними комунікаціями.
Я, чесно говоря, в шоке. Я от сижу, переживаю, жую вот все возле окна. Ну, воду я беру с колонки. Подруга вот в Давыдовке живет. Кушайте продукты питания у меня подруга. Рядом живет, я в холодильник старую, там кушать готовлю.
Алла стверджая, что долгий час жила у Светлогорску у своего другого мужа. А у кватеры знаходился брат со своей громадянской жонкой, якую привез з Росії. Її довелося, як заявила Алла, депортувати назад у Росію. Брат нібито і учиняв верхал у хаті. Поводля декрету Аллу, яка скончила гандльово-кооперативний інститут, примусово призначили працювати прибиральщицею на вагоноремонтному заводі з величенням заробку на утримання молодшого сина.
У мене ж от вищіпу, я сама большу, отримала 300 тисяч. Понимаєте, я уборщиця, а мені стали опухати сустави, мені з водою нельзя. Или у меня псориаз. Мне даже в перчатках нельзя. Я говорю, вот у меня суставы стали попухать. И, ну, правую сторону стали попухать. Мне сейчас группу надо делать.
За отмову от працы Алла отбыла покарание. Отсидела свое у следчим изоляторы. Теперь кажа, что мая позычить у знаемого 10 миллионов рублей на выплату долгу за коммунальные платежи. Коли тягом 10 дён брат и сестра сплатят долги, суд мая махчимость переглядеть справу у зв'язку з новими обставинами.
Ось така історія гомельської сім'ї, яка втратила свою трьохпокойову квартиру. Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. З уліком падіння курсу російського рубля Олександр Лукашенко запотребував від Уряду Білорусі вести розліки з Росією у валюті – долярах чи євро. У обменных пунктах белорусских банков почался подвышенный попыт на валюту. С Калёней под Ивацевичами вышел на волю молодофронтовец Эдуард Лобов. Политвязень отсидел свой термин от звонка до звонка, отмовившись писать прошение о помиловании. Бобруйский суд признал голодовку незаконным пикетом и покарал четырех профсоюзных активистов за такую форму протесту штрафами. У Вашингтоне у будинку Конгресса показаны и обмеркованы документальный фильм «Банда», присвеченный теме политических взникнений у Беларуси. Бобруйский суд признал виноватыми у проведения без дозволу улады пикетования шляхом голодовки. Сябру Свободного профсоюза белорусского Миколая Жибуля, Александра Варанкина, Олега Шавченко и Александра Громыку. Суддя Наталья Шегеда штрафовала каждого из них на 7 базовых величинев. Андрей Белогубов протягивает.
У суде активисты не хвалили, что про проведение акции протесту хотели домогчись, как их обновили на заводе, ти, принамсі, потлумачили открыто причину звольнения. А кроме того, казали профсоюзники голодовка, и они намагались притягнуть увагу громадскости и уладов до переследу сябров Свободного профсоюза белорусского на этом предприемстве. Доводили суду, что не бачить вины у обороне своих правов.
Хотел добиться законной справедливости, а получилось мне еще за это наказание. Я не Ничего не собирал людей вокруг себя. Вроде хотел свои права защитить, а оказалось это. Работать хотел.
сказал на суде Александр Варанкин. На заводе он отпрацовал 17 годов и имел высшую квалификацию. Амаль 30 годов стажу на заводе имел Миколай Жибуль. И он так само, как и ягоные коллеги по профсоюзе, сказал про змагание за справедливость.
Хотел бы вас узнать, за что знаете, что тебе так? Если нам что-то сказали, вас уволили за профсоюз, то, наверное, мы успокоились. Наш, никто ничего не ответил. В то же время берут нас на завод разборщиков. Весь год они нас сертифицировали. Мы вас всех уволим, если вы не выйдете с этого несчастного профсоюза.
Актывісты даводзілі суду і тое, што спадзяваліся на ўплыў мясцовай улады на адміністрацыю заводу, аднак у гэтым памыліліся. Старшыня гарвыканкаму з імі сустрэўся толькі пасля шырокага водгуку пра галадоўку ў прэсе. Аднак чыноўнік заявіў, што не можа ўладкаваць іх на завод ізноў, але паспрыяе знайсці працу ў іншых месцах. Але чыноўніцкай дапамогі пратэстоўцы гэтак і не дачакаліся. Пісалі актывісты Александру Лукашэнку, але той не адказаў на іхную скаргу. Пра гэта так само казали на суде. По скончанию суду активисты так и не зрозумели, за что их покарали.
Я хотел добиться правды, а вообще деньги с меня потребовали. Правда, я никакой не нашел, никому я здесь не нужен в этой стране. То есть простой народ тут никто. Решили дать штраф 1050 на, могли бы еще больше, ну сколько их позволила совесть.
Комментуя вырок Миколай Жибуль. Представник улады, супрацовник отдела по праце с громадскими организациями Нестерович на суд не изъявил. Спаслаўся на службовую занятасць. Як вынікае з матэрыялу справы, ён паведаміў пра тое, што ў гарвыканкаме працоўныя абвясцілі галадоўку. Адміністрацыйны працэс супраць галадоўнікаў распачаў падпалкоўнік міліцыі Сергей Рудзько. Ён на судовым пасяджэнні прысутнічаў, казаў, што зрабіў выснову пра акцыю пратэсту пасля таго, як убачыў у групе грамадзянаў кіраўніка завадской суполкі незалежнага прафсаюзу Міхаіла Кавалькова, які ўвесну таксама галадаў. Суддзя Наталья Шыгеда у сваім выраку прызнала, што пратэстоўцы раней не прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за падобныя дзеянні і што яны добрапрыстойныя грамадзяне. Аднак звярнула ўвагу на грамадскі рэзананс ад акцыі пратэсту. Матэрыялы справы поўняцца раздрукоўкамі матэрыялу сайту Радыё Свабода інфармацыйнай кампаніі Белапан ды Хартыі 97. Некаторыя з іх суддзя згадала. Александр Варанкін зазначае, што рэзанансу яны дамагаліся, аднак тут жа говорить и про інший бок популярности.
Работы нам не дают, то мы сделали эту акцию протеста. Все боятся нас принимать на государственные предприятия, и я не знаю, чем даже нам сейчас заниматься.
Вырок судді Шыгеды стал нечаканым для былых протестовцев. Яны чакалі покарання, але меншага.
Вы слухаете Радио Свобода. Приватное выдавество «Янушкевич» уже за первый год своего існавання знайшло уласную нишу на айчинном книжном рынку. Чому історик вирішив стать книговидавцом? Про гэта з заснавальником выдавецтва Андреем Янушкевичем гутарив Михайло Скобла.
Андрей, я рады вас вітаць на нашем радио у вольной студии. Вось ваше выдавецтва можно лічыць открыццём году. Про ваши книги говорять, про их спрачаются. А вам еще и году нема, так?
Так, выдавецтва было официально зарегистрировано Министерством информации у сакавіку этого года. И я сам вышел из науки, застався историком, протягиваю заниматься наукой, але параллельно отрымливается занялся выдавецкой справой, коли не я, то кто.
Какие книги у вас уже вышли и что з'явится в самый ближайший час?
С самого початку была обрана накированность на выдание историчной книги. Первое выдание, кое вышло, это была книга польского историка Петра Дружджа «Битва под Орчай 1514 года». Это в уголе была первая особная книга, присвеченная Оршанской битве. Затем вышла книга Анатолия Трофимчика 1939 год и Беларусь. Забытая война. Коли у нас есть некая подея, то выдавцы повинны задуматься, какая может книга с этого повстать.
Вы, Андрей, выступаете за белорусский погляд на историю. Але вот вы сами сгадали, вы выдали книгу «Битва под Орчай». Ее автор польский историк Петр Друдж. Ну, який ж тут може бути білоруський погляд?
Я звертався з такою пропановою до наших істориків. Ніхто не погодився. Десь спрацювала примовка, що довго коні запрагаються. У когось не хапало напрацовок.
Максим Танк у своїх знакомитих листках календара писав про віленського видавця Клецкіна. Клецкін видав цілу гору книг, яка може порівнятися з віленською замковою горою. Ось, коли б ви мали необмежуваний магчымасці, з чаго праз гадоў так 10 склалася б ваша гара, гара выдадзеных вамі кніг?
Патэнцыял нашых гісторыкаў-даследчыкаў настолькі высокі, што сапраўды праз адно 20 годзе гэтых кніжак магла быць цэлая замкавая гара. Мы не знойдзем выданне пра такую вядомую падзею, як бітва на Ворцле 1399 года. Да гэтых пор чакае свайго выдання Клецкая бітва з татарамі 1506 года. Тэмаў насамрэч папросту безліч.
У нас у беларусаў ёсць такая мазахісцкая схільнасць называць імёнамі сваіх катаў, сваіх ворагаў некія памятныя мясціны. Ну, напрыклад, у Полацку ёсць вал Івана Грознага. Да якой пары у нас гэтыя помнікі, у нас гэтыя назвы будуць з'яўляцца?
Гэта сапраўды нацыянальная праблема. Мы проста не адрозніваем свайго ад чужога. Вось я ўспамінаю, як паўставала літоўская гістарычная думка. Адзін з карыфеяў літоўскай гістарыграфіі даваеннай Адольфа Шапока кінуў кліч: давайце шукаць у гісторыі літоўцаў. І, ў прынцыпе, вось што мы сёння бачым. Літоўцы да гэтых пор гэтым і займаюцца. Дзе толькі можна, паўсюль вышукваюць Літву. Варта нам кінуць кліч: давайце шукаць у гісторыі беларусаў.
Кажа гісторык і кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пытанне, хто і навошта ставіць пад сумнеў віскулёўскае пагадненне 91-га году у перадачы «Без гальштукаў» разам з Вячаславам Ракіцкім абмяркоўвалі палітыкі двух пакаленняў Пётр Садоўскі і Юрась Губарэвіч. Прапануем кароткі ўрывак дыскусіі.
У якой ступені стасуюцца вось такія дыскусіі аб плёўванні той гістарычнай падзеі, якая прывяла да незалежнасці, з канстытуцыяй, з беларускім заканадаўствам?
Ну, з іншого боку, таксама нельга выключаць, што гэта ёсць проста праца па замове расійскіх, калі не спецслужбаў, то адмысловых фондаў, якія працуюць на пашырэнне ідэі рускага міра, знаходзяць людзей, якія гатовы прадстаўляць іх інтарэсы. І в Беларусі, і в Украіне такія людзі былі, напэўна, па ўсім свеце. В Европе хапае, нават в краінах ЕС, тых, хто стаяць нават зараз, калі всему свету цывілізаванаму бачна, куды каціцца Расія, што такое рэальная сутнасць пуцінскага рэжыма, все роўна ёсць людзі, якія будуць гэта апраўдоўваць, ну, напэўна, за нейкае матэрыяльнае ўзнагароджанне.
Я ўжыў два словы: закон і палітычная карэктнасць. У Літве прыняты закон, паводле якога чалавек, які і не лічыць, што 39-40 год, што гэта была акупацыя, ён павінен несці пэўную адказнасць. У немца ёсць цэлая група так званых аушвіцкізэцца, законы паводле Асвенціма, як бы ў перакладзе. Калі нехта пачынае ў сваіх сумнявацца, што быў Аушвіц, Асвенцім, што быў халакост, ён павінен несці за гэта пэўную адказнасць. Калі мы вернемся да канстытуцыі, дзе гаворыцца пра тысячагадовую гісторыю беларускай дзяржаўнасці, і калі таварыш Новік, падручнік па гісторыі для школ і для вышэйшых навучальных устаноў, кажа, што ВКЛ там і ўсё гэта міф, ён ужо выступае супраць беларускай канстытуцыі. Ну, зрэшты, калі мы святкуем дзень незалежнасці 3 ліпеня, таксама пэўным чынам антыканстытуцыйная дата. Ці, скажам, закон пра грамадзянства. Першы раздзел, 3 абзац, пачытайце. Там пытанне грамадзянства звязваецца з суверэнітэтам. Што грамадзянін Беларусі павінны прызнаваць гэта суверэнітэт.
Вы таксама лічыце, што трэба ў заканадаўстве нейкім чынам адлюстраваць гэты момант адказнасці за непавагу да незалежнасці суверэнітэту?
Калі б сённяшняя ўлада была б зацікаўлена рэальна па будове незалежнай дзяржавы, гэта было б адлюстравана, была б абсалютна іншая палітыка і ў дзяржаўных СМІ.
Што можа зрабіць грамадзянская супольнасць, палітычныя рухі, партыі дзеля таго, каб належным чынам шанавалася беларуская найноўшая гісторыя, каб даносілася праўда пра тыя ж віскулі, пра дэкларацыю пра незалежнасці, і каб у грамадстве ўзнікла ўсеагульнае адчуванне гонару і годнасці за тое, што мы жывем у незалежнай краіне.
На сённяшні дзень ісці на плошчу і там гвалтам, думаючы нешта памяняць, не тая сітуацыя, асвета і толькі асвета.
Гутарка з Пятром Садоўскім і Ярасём Габарэвічам была апошняй у нашай гадзіне выніковага эфіру. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч і гучыць песня гурту «Нагуаль» «Маладзік удалы».
Зернятка давуе, будзе на раз...
качав заган, сонце молодує, буде зустракатися. Сразу все ясно, що скачуть пітені, старшином на дрині, дівчатки на шині, чинники довгує, буде нарожатися. Сонце молодує, буде зустракатися. Зюзя, хоче й сміється, рука є у шиби, аж земля трасеться. Ти не буйся, дітку, ти не буйся, мами, на горюй землі, на надіку дали. Болоту Зюзя, хоче й сміється, рука є у шиби, аж земля трасеться. Будь нарожатися, сонце молодоє, будь зустракатися. Зроніться в'язновою, заскочить тепліє, з вершином на дрейзі, зіткнеться на жіні. По болоту Зюзя, будь і сміється, рукою у шиби, а земля прощеться. Не бойся, дітку, не бойся, малий, на